Я люблю все оцифровывать. Можно оцифровать вкус, можно оцифровать психологию и то, как мы коммуницируем с гостями. Мы иногда шутим, что мы такой стартап на бронепоезде. Всем кажется, что ну вот что ли, они такие милые, пирожки там. Но у нас все-таки многомиллиардный оборот. Я всю жизнь работаю с едой. Я работала в компании Pepsi, Mars, Dodo, что ли. А вкусная пицца в нашей стране — это сытная пицца. Люди еще не наелись. Им важно вот это ощущение сытности. Валить денег директ и там ждать результат, но это как бы ошибка многих.
Всем привет! Это подкаст про маркетинг для профессионалов «Лида, где лиды?». С вами Марина Шахова. Мы приглашаем для вас самых лучших гостей, у которых узнаем секреты и инсайты. Как сделать так, чтобы ваш маркетинг рос и был надежной опорой для устойчивого роста бизнеса. С нами сегодня Анна Щербакова, директор по маркетингу «Что ли?». Аня, привет!
Привет!
И мой бизнес-партнер Иван Борчонков, SEO Media Nation. И будем мы говорить про фудтех. Как сделать так, чтобы уже с миллиардных оборотов расти на 20% в год и иметь очень крутой средний чек 6000 рублей, что для фудтеха правда много. Ну что, погнали? Привет, привет!
Привет,
Так, ну что, Аня, ты знаешь, это так круто, ты когда рассказывала про свой кейс, про Додо, как вы сделали так, чтобы оцифровать вкус пиццы, я поняла, ты прямо кандидат на гость в наш подкаст. Сегодня будем говорить про коммуникационные модели, ну и про что ли тоже поговорим. Я предлагаю начать что ли, кто это сегодня, и про ваши результаты.
Что ли, быстро, пироги, пироги номер один. И по количеству ресторанов, и по выручке, и, наверное, по росту. Мы 20 лет занимаемся доставкой, занимаемся фудтехом, хотя когда компания 20 лет назад начинала, это так не называлось. Сейчас мы очень интересно объединяем старые традиции выпечки пирогов, начинки, следим за качеством, традиционный ресторанный бизнес, и добавили очень много технологий, очень много цифровых решений. Поэтому сейчас мы иногда шутим, что мы такой стартап на бронепоезде. Вот, у нас и одновременно и огромный бизнес устойчивый, и сейчас мы очень быстро растем за счет какого-то digital IT и так далее.
А с твоей точки зрения, топ-3 решения, которое позволило дать существенный буст для роста вашего маркетинга?
Ну, мне было на самом деле очень удобно, потому что до меня был какой-то более такой традиционный маркетинг, и очень легко добавлять то, ну, чего еще нет. Очень легко там показывать эффективность. Ну, первое, наверное, назову CRM и CRV, можно так сказать. Это автоматизация коммуникации с нашими пользователями, потребителями, гостями. До этого это практически не было. Мы добавили сначала очень много каналов, пуши, SMS, имейлы улучшили, WhatsApp, Telegram, всплывающие поп-апы на сайте, ВК и так далее. Вот. А потом мы все это автоматизировали и создали каскадные рассылки, триггерные цепочки. То есть это решение номер один. Почему оно работает с нами, но не сработало бы у какого-нибудь там диван.ру, потому что все-таки еду заказывают чаще, чем диваны, например, да. Вот, и зная наш средний чек довольно высокий, нам очень выгодно, конечно, простраивать с текущими клиентами, нашими гостями, лояльность и обращать внимание на то, чтобы они к нам приходили еще и еще. Второе решение — это добавление мобильного приложения. У нас его не было, оно появилось вместе с нами. Не секрет, но и это было удивительно, когда я узнала, что вот я шла, и что у компании нет мобильного приложения. Не секрет, что сейчас все с мобильного смотрят там уже все сайты, и там, по-моему, не знаю, Иван, наверное, знает лучше процент российского населения, которое пользуется мобильными, вот, статистику. И кроме того, что мобильным пользоваться удобно, это еще лояльность, не надо заново искать контакты наши, мы можем бесплатно общаться пушами, можем завлекать клиента, делать какие-то интересные контент внутри приложения. Вот это было, наверное, второе. Вот. Ну и, наверное, назову там... Не знаю, мы столько всего добавили, что сложно сказать на самом деле. Вот.
Ну давай тогда не будем ограничивать себя всего тремя. Расскажи поподробнее, что еще было.
Я перечислю, да, что вот сейчас мы добавляем сервис оплаты долями, вот, который еще вырастет нам средний чек. Мы будем первые в фудтехе, кто его добавит в приложение, пока нету. И связано это ровно с нашим средним чеком. Он у нас высокий, есть смысл его растить дальше. Если человек заказывает несколько пицц, да, он вряд ли подумает, что я хочу ну, во всяком случае, реже подумает, что я хочу вот разделить и разбить этот платеж на 3 месяца. Если человек заказывает на 300 тысяч пирогов, ну или там на 100 в офис для какого-то там мероприятия или для личного мероприятия, то вот тут вот шанс, что он там закажет не на 100, а 120, он больше. Или там не на 6 тысяч, а на 8, да, если для личных нужд. Вот это будет сейчас новое. Что еще? Это аналитика полностью вся и измерение стоимости новых гостей, которых мы приводим. То есть это и тестирование разных каналов, откуда мы приводим новых гостей, и измерение, ну, стоимости лида. Вот, программа про... Название программы «Лида, где лиды?» Вот мы как бы... Это один из наших вопросов основных.
Ань, а расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас рассказываешь, и складывается впечатление, что вот когда ты пришла, как будто вообще ничего не было. Вот можешь прямо вот в примерах, прямо по технологиям, вот ты пришла, да, на какой фундамент пришла, что было, и что, условно, там стало через там энный период твоей работы. Ну, условно, там ты пришла, например, CRM-ки не было, был Excel, да, и там появился, ну, не знаю, ритейл CRM, мама CRM, что-то еще. И вот так вот пройтись по технологиям, чтобы у зрителей было понимание самого стека. То есть из чего он собран, и какой технологический стек позволяет добиваться результатов.
Когда пришел мой генеральный директор, часть финансовой системы, часть велась в Excel учет, а часть на бумаге, вот. Какие-то цифры были, учитывались больше на бумаге, uh-huh. Вот. Вот, поэтому стек, бумага, ручка, Excel, вот, это старт. Ну, там был директ, ну, и там email-рассылки через Unisender, но мы их потом очень сильно улучшали и настраивали. Вот, что есть сейчас, это Mindbox, это разные программы для... CRM-ки тоже, uh-huh. Там условно TextBack, какой-нибудь компания, которая подключена к Mindbox для WhatsApp-рассылок, Telegram и VK-рассылок. Это собственноручно написанный CRM, и, кстати, у нас добавился отдел разработки вообще. Я немножко сейчас хаотично просто вспоминаю. Вот, это собственное мобильное приложение, тоже написанное самостоятельно. Ну, вот аналитика, которую мы сделали, дашборды.
А скажи, пожалуйста, а почему столько много технологий написано самостоятельно, а не были выбраны какие-то отраслевые решения, SaaS-ные платформы? Ну, приведу пример. Разработка своего мобильного приложения, ну, в принципе, удовольствие не очень дешевое. Мы в одном из прошлых выпусков спрашивали у Рената из Кофемании, собственно, как они это делали, да, он рассказал свой путь. Вот тоже интересно, как вы делали, через какие этапы приходили, и самое главное, сколько это стоило. Но, тем не менее, почему сами писали, а не использовали какие-то готовые конструкторы, потому что, ну, в целом, в моей картине мира, я могу сильно ошибаться, но доставка пирогов — это не что-то такое rocket science в плане формирования карточки товара, что требует огромных усилий по доработке существующего на рынке решения, там, куча выбора цветов, поменять ингредиенты, что-то там добавить. То есть, грубо говоря, когда каждое блюдо прям конструктор. Вот как это было у вас?
Хороший вопрос. Я вообще выходец из таких довольно технологичных бизнесов. До этого я работала в Dodo, и Dodo в главном офисе, там, не знаю, процентов 60 людей связано с IT, Data Science, там, инженерными науками. То есть это, честно, ну, главная компания — это не пицца-компания, это компания, полноценная IT-компания, которая управляет бизнесом по предоставлению франчайзи всех своих решений, написанных там софтовых, которые они сделали. Вот, я работала за рубежом тоже с разными айтишными компаниями. Ну, то есть у меня уже были знания, я знала, что мы сможем там разработать мобильное приложение, что мы сможем найти подрядчиков, мы можем, это всегда дорого, да, но мы сможем найти вот этот баланс по цене. Uh-huh. Плюс помним, что мы все-таки не маленькая компания, да, всем кажется, что ну вот что ли, они такие милые, пирожки там, но у нас все-таки там многомиллиардный оборот, и, ну не много, но несколько миллиардов, да, оборот, и наша прибыль и выручка позволяет, ну, идти в какие-то там IT-решения самостоятельные. И собственная разработка, она дает большую гибкость того, что хочется внедрить. Там вот хочется внедрить опросник свой, там, и исследовать гостей, оцифровать вкус дела, там, хочется поменять, ну, хочется проводить там какие-то гипотезы, там, разрабатывать и так далее.
А сколько стоило приложение?
Это же бесконечный процесс, как ты знаешь, да, что как, вот спросить у Dodo, сколько у них стоит приложение, это зарплата разработчиков, там, 10 лет, которые сидят и пилят.
Ужас.
Да, ну, то есть там у Dodo, кстати, открытый сайт, вообще Dodo открытая компания, и там есть сайт dodobrands.io, .io, где можно посмотреть всю информацию, там, сколько они там платят разработчикам, какая прибыль, выручка и так далее.
Я знаю, что у вас очень интересно выстроена именно вот модель коммуникации. Расскажи, пожалуйста, про нее и почему вы ее выбрали.
Хорошо, но скажу два слова, что я люблю все оцифровывать, обожаю цифры и знаю, что, и часто читаю об этом лекции, рассказываю, что оцифровать можно практически все. Можно оцифровать вкус, вот я рассказывала, да, там из ДОДА, можно оцифровать, ну, психологию и то, как мы коммуницируем с гостями. Звучит странно, но на самом деле уже, ну, даже многие это делают. Есть кейсы на рынке, в том числе в больших компаниях вроде ВК, например. Вот. Что мы делаем? Есть коммуникационная модель PCM. Если расшифровать, это Process Communication Model. Ей уже довольно много лет. Ее использовали, например, 20 лет для НАСА, для космической компании в США, для подбора космонавтов, которые отправляли экипажи в космос. Ну и много где использовали, много там вот это, обычно я показываю презентацию, там кладбище брендов, вот это как я называю, когда очень много перечислено. О чем модель в целом, да, что есть разные типы личности, что у разных типов личности свой стресс, и он предсказуем. Каждый стрессует вот одинаково. То есть, ну, как бы вот я еду по одной дорожке стресса, и как бы это повторяется раз за раз в моей жизни. В принципе, это можно предсказать еще на ранних этапах, когда только это еще начинаются какие-то первые колокольчики. Вот. И третье, самое важное, про что это? Про то, как общаться, коммуницировать. То есть, что сказать человеку и как сказать, в какой форме, чтобы ему максимально эта информация дошла.
Чтобы он ее принял.
Чтобы,
да?
он ее принял, да. Там есть такая история, что если как бы вы разговариваете с не на этаже человека, этаж — это вот его там условный тип личности, да, то для него просто информация как будто не доходит. Ну, как будто на разных языках там мы с вами разговариваем, как будто я сейчас сидела и говорила бы про маркетинг на испанском. Там.
Ты знаешь, вот ты мне когда присылала, мне прям очень понравились какие-то вещи. Например, мне очень понравилось, что бунтарям доходит информация только если ты добавляешь свои чувства. Вот ты когда чувства добавил, тогда вот типа они начали воспринимать. Вот пока там типа нет чувства, бунтарь не воспринимает информацию.
Да.
То есть цифры он не воспринимает. Да? А есть те, кто наоборот, кому надо про цифры говорить. Пока цифр нет, человек... Что-то не то вообще.
Все верно, да. Это упрощение не в том плане, что неверно понято, это очень корректная, да, оценка, что там еще глубже, да, там есть очень много слоев того, что надо добавить. Но да, там условно есть люди, которые абсолютно не воспринимают цифры, и я таких видела и в корпоративном мире, и там вот я работала за рубежом, там была девочка, она планировала создание новых IT-продуктов, вот так вот там проснулись, о, нам же нужно все, и побежала, там ни планов, ни это, но у нее был такой же креативный собственник, и им вдвоем было очень хорошо, они просто просыпались и творили, вот, но как бы я вот, это для меня там показатель, что человеку цифрами лучше не объяснять, приходить этому человеку, давайте раскладки, что вот рост такой, бизнес, это будет вызывать что? Стресс. От этого человек будет впадать в стресс по привычному уровню, по привычному маршруту своему, и, соответственно, вы эффективности не получите, вот. И немножко закругляю, во-первых, ну, это можно использовать в сервисе, и очень многие там мои коллеги, на самом деле, там кто-то работает в компании Ferrero на таких управляющих должностях и с маркетингом, в том числе есть у меня коллега из большого банка там желтого, есть, ну, в общем, то есть это мои коллеги-тренеры, они большей части из бизнеса, то есть они довольно там в крупных компаниях работают. Есть коллега, которая помогала автоматизировать колл-сервис крупной компании, крупного банка, и они как раз прописывали скрипты про PCM, и она, во-первых, проводила тренинг самим вот оператором, а во-вторых, ну, вот они прописывали скрипты, и операторы там и про себя уже понимали, вот она со мной делилась очень интересной вещью, что они же сами создают ситуации иногда, да, когда вот, ну, других людей вводят стресс, то есть они общаются на своем языке, человеку надо условно про цифры, а ты ему даешь эмоции, или наоборот, да, там, вот, и, соответственно, то есть, ну, как бы очень многие конфликтные ситуации в своей жизни мы создаем сами. Вот, ну и там скрипты, как реагируют, что сказал человек. И мы это также применяем сейчас в Штоле, да, и для зала для ресторанов, и для колл-центра. Это тоже важный наш канал продаж. И, кстати, в России до сих пор 50% людей, не в Штоле, где-то 20%, но 50% людей по всей России, они привыкли звонить и заказывать доставку еды, а не через приложение и не через ресторан. Это статистика с конференции Яндекс.Еды в прошлом году. Вот, они это померили, и вот я удивилась, что цифра до сих пор 50%. Поэтому колл-центр до сих пор важный канал продаж, и разговаривать с человеком так, как ему комфортно, это очень важно. Вот, ну и завершая вот это, наш проект, можем про кейсы поговорить. Угу. Проект, который у меня сейчас, это попробовать разделить наших гостей на типы личности. Как это сделать можно разными способами, но, наверное, через какой-то тест простенький, там, угадай, какой это пирог, например, но туда зашить вопросы такие про пирог и не про пирог. Вот, и как только мы хотя бы условно разделим какую-то группу на типы личности, мы сможем провести тест и отправлять им коммуникации, замерять, была ли она более эффективной, если мы обращались вот в его предполагаемый тип личности, и какая была конверсия по сравнению там, ну, с нейтральным каком-то.
Давай попробую немножко так приземлить, да. Если позволишь, и поговорим о том, что представим себе ситуацию. Там среди наших зрителей есть много кто мечтает открыть свой собственный фудтех совершенно разных форматов. Кто-то маленькую точку, да, кто-то очень большую, кто-то там среднюю сеточку. Можешь, пожалуйста, рассказать для них, что из себя должен представлять вот такой классический маркетинг-микс фудтеха? Из каких частей он состоит? То есть должен ли быть контекст, должен ли быть ремаркетинг, должна ли быть работа с блогерами, там, должны ли быть какие-то, ну, не знаю, там, медийные активности? Mm-hmm.
Я человек, которому очень часто приходит за консультациями, как открыть фудтех, потому что я всю жизнь работаю с едой. Я работала в компании Pepsi, Mars, Dodo, что ли, на зарубежном рынке и так далее. Мне кажется, первое, что нужно начать и чего люди не делают, это все-таки с инвестиций, да, откуда я буду брать деньги, потому что своих не хватит, даже если продать несколько квартир. То есть, ну, как бы, либо это будет очень маленькая точка, и тогда там весь маркетинговый микс будет, раздача листовок вокруг ресторана, что тоже неплохо, ну, и там будет какой-то микро-маркетинговый микс, там, работа с картами, например, работа с листовками, работа... Ну, кстати, это до сих пор все хорошо работает, офлайн-маркетинг, да, поэтому расскажу, может, у кого-то маленький бизнес, им будет полезно, там, вокруг вашего ресторана вы отмечаете все важные объекты и идете туда договариваться о каком-то кросс-маркетинге, оставляете листовки, делаете какие-то совместные мероприятия, там, бизнес-центры, университеты, школы и так далее. Это работает на конверсию быстрее всего, именно когда такой маленький бизнес, вот, им дороже и дольше вести, там, через директ-контекст и так далее, чем вот, ну, просто сначала посмотреть, что вокруг. Вот. Плюс, как бы, лайфхак в том, что если вы еще не открыли этот маленький бизнес, то нарисовать эту карту и открываться там, где очень много таких стратегических объектов, а не в каком-нибудь там непонятном углу, вот, потому что эти люди и будут к вам приходить, и там очень важно, там, сколько им идти, и так далее. Даже если они будут заказывать, то все равно скорость доставки очень важна. По Москве тоже это данные от Яндекса, что люди не хотят больше 30 минут ждать доставку. Раньше было 40-45, сейчас больше 30 не хотят. Поэтому открывать даже свою доставку все равно стоит там, где там рядом, ну, вы открываете пиццу, у пиццы одна аудитория дети, например, очень часто это продукт номер один на детских праздниках. Вот, соответственно, открывайтесь там, где много детей, всяких кружков, секций, школ там и так далее. Вот, поэтому если это вот микробизнес, мне очень нравится компания «Много лосось», я с ними много общалась, потому что они из немногих, кто сразу думали хорошо вот об инвестициях, о стратегии, то есть они не развивали компанию на своих, у них много-много инвесторов, которые, ну, сделали несколько иксов, когда компания продалась за 3 года, там, x5, вот. Поэтому, мне кажется, это все-таки очень важная история, что прежде чем вы думаете о маркетинговом миксе, вы думаете, что вам нужны деньги, и откуда вы будете их брать, и какая-то стратегия развития, потому что маркетинговая стратегия все равно идет из стратегии компании, да, и вашего там плана роста. Вот, соответственно, если у вас какая-то средняя фудтех-компания, деньги у вас есть, и вы можете развиваться, то я делю для себя это вот так для блондинок, у меня есть какие-то такие профессиональные понятия, а есть вот мои такие птичьи, вот. Но они обычно понятнее людям, то есть надо откуда-то привести новых клиентов, да, откуда мы можем там говорить, что есть разные каналы, ты озвучил контекст, директ, блогеры, там можно через блогеров новых вести, можно вести с карт новых людей, можно вот там листовки раздавать, из бизнес-центров вести, можно вести новых людей, не знаю, по телеку показать, да, там рекламу, ну, кажется, что это смешно, но вот там я консультировала компанию из Благовещенска, и у них телек очень дешевый, там, ну, они просто транслируют вот свою, там, это приходите к нам и промокод к ним, оттуда много людей приходит.
Региональный телек, имеешь в виду?
Да-да-да-да-да, то есть это же тоже возможно, да, просто многие говорят, ну, у нас же телек дорогой, ну, это смотря где, вот, там радио и так далее, так далее, так далее. То есть на самом деле сесть и прописать я бы, ну вот, написала себе колонку «Новые клиенты», «Новые лиды», откуда мы ведем лиды, и прям вот прописывала откуда. Конечно, я думаю, что контекст там и директ, ну, классически, они довольно большую долю составляют, да. Сейчас я вижу большую инфляцию уже несколько лет и падение эффективности, да, там это, этих каналов, но, тем не менее, они до сих пор существуют, и до сих пор они, ну, скажем так, с холодных вот этих продаж, с нуля, они дают неплохой результат. Но здесь надо знать, об этом ты знаешь лучше и можешь больше рассказать, что очень сильно зависит от того, как ты настроил компанию, от эффективности, потому что просто валить денег в директ и там ждать результат, но это как бы ошибка многих, к сожалению, да, и вот тут надо очень эффективно работать с настройками, смотреть, кто вам это делает. Там это человек за 10 тысяч рублей, но у вас такое все как бы непонятное, у вас нет сквозной аналитики, и вы не понимаете вообще там ваши цифры. Либо это все-таки профессионально простроено какой-то путь. Я знаю кейс пиццы «Синицы», но они давно открывались, больше 10 лет назад, но там у собственника совсем не было денег. И он вот пока строил пиццерию, он добавлялся в ВК ко всем вот знакомым и незнакомым людям и писал: слушай, я через 9 месяцев там открою пиццерию, приходи. Что? Вот, да, и это вот, ну, сработало, то есть на начальном этапе это был такой партизанский бесплатный маркетинг, но он приводил себе клиентов. Вот, то есть это первая часть, откуда мы будем приводить новых, это супер важно. И в фудтехе традиционно важно не только приводить новых, но и удерживать, потому что новых приводить становится с каждым годом дороже, терять их не надо, это очень большая ценность, это, собственно, основу вашего бизнеса, да, не там невкусная еда, а ваши клиенты, ну вот как бы, и, ну, вкусная еда тоже, да, ну просто без клиентов вы эту вкусную еду некому будет продавать. Вот, и, соответственно, вторая часть — это как удерживать, то есть лояльность, CRM и там retention, разными словами это называется, и там есть разные каналы коммуникации, про них тоже уже говорили сегодня, но в том числе, если у вас есть мобильное приложение, то пуши. Дальше смс-ки. Причем смс-ки у всех по-разному стоят. У больших компаний они сейчас стоят там 10, ну, от 10 рублей, и это дорого получается, потому что у них там есть какая-то инфляция, мегафон вроде бы как-то сейчас там увеличивает цены. Мы все-таки компания не такая огромная, мы можем там какие-то вручную загружать там контакты, тогда это получается дешевле. Вот компании микро и средние могут просто открыть кабинет какого-нибудь Билайн и там за 3-4 рубля слать смс. Вот, там WhatsApp можно подключить, сделать Telegram-боты, это уже бесплатная коммуникация. Отправлять в ВК, отправлять в Одноклассники, кстати, супер канал, который, ну, кому-то подходит по аудитории, кому-то нет, но он супер не перегружен рекламой, поэтому там очень хороший отклик. То есть туда обычно никто не доходит, а там, ну, как бы можно тоже приводить клиентов, там есть люди, они общаются.
Ты сказала про Яндекс.Карты, насколько они эффективны для фудтеха?
Для меня кажется, что очень эффективно, и никто с этим не работает. Вот мы для себя, ну, как очень эффективно, это не значит, что это вот все каналы мы отметаем и вот работаем только с картами. Но просто я вижу, что с ними никто не работает. Я вижу, например, что с ними даже Додо не работает. Я захожу там в ресторанах Додо, оценки 4.3, 4.4, там, и особо там ничего не заполнено. Вот, мы, наоборот, у нас как бы есть отдельная маленькая программа по этому поводу. Мы работаем абсолютно со всеми картами. Мы с прошлого года стали растить рейтинг, у нас был низкий, ниже 4, сейчас 4.6, средняя по всем каналам, включаем мы туда, включаем там и оценку за мобильное приложение, и оценку там в вебмастере, там и так далее. Вот, соответственно, первое, что мы делаем, это растим рейтинг там, второе, мы общаемся с клиентами, отвечаем на комментарии, причем на комментарии абсолютно у нас отвечено, мы в Штоле упоролись, а Штоле старая компания, и мы отвечали в прошлом году комментарии там 2014 года, там 15-го. Вот, и мы ответили на все, мы в каждый ответ прописали наши контакты, наш сайт и телефон, чтобы у людей была еще одна напоминалка, можно было с нами связаться. И когда мы ответили на все, мы стали добавлять иногда какие-то такие более креативные ответы, когда у человека там можно ситуативно с ним как-то повзаимодействовать, и это тоже приводит его к нам. Плюс там мы заполнили все фотографии и видео и получили, кстати, вот прям недавно хорошее место там по 11 ресторанам. Вот это у нас было ни одной оценки. И за счет вот этой оценки «хорошее место» Яндекс поднимает вас в поисковой выдаче карт. Вот, ну, тоже делает Тугис там со своими, как бы, показателями. То есть мы уже, а люди довольно много ищут, там, где поесть, да, но еще они ищут там, где заказать. Вот вы сидите в офисе такой, ой, мне надо там отблагодарить врача. Или я вспомнил, в офисе завтра день рождения это. То есть они, карты люди используют как поисковую систему. И главное, в кабинете Яндекса, Тугис и всех остальных там Гугла есть очень хорошая статистика, но у Гугла, кстати, не помню, а вот у Яндекса и Тугис точно есть. Там по тому, сколько людей кликнули на телефон, сколько людей к вам пришло пешком, сколько вам там сделали, там, перешли на ваш сайт, там, и так далее, так далее, так далее. То есть это супер инструмент, который, ну да, приводит тоже новых клиентов, и с ним, ну, работа, это вот, ну, у нас работают стажеры, то есть они приходят, мы их обучаем, и они какой-то небольшой процент времени, они не только картами занимаются, тратят на это, и, ну, супер канал приводит нам очень много, как бы, людей.
Пожалуйста, поставьте лайк и колокольчик этому видео, чтобы как можно больше классных маркетологов и предпринимателей увидели и посмотрели наше интервью. А я предлагаю вернуться к коммуникационным моделям. Мне кажется, мы все равно сейчас говорили про коммуникацию, но хочется с коммуникационными моделями тоже закончить. Скажи, пожалуйста, как удается сохранять единый tone of voice и при этом выстраивать разную коммуникацию с разными типами личности?
PCM применяется там и в продажах, и в маркетинге, и в целом в коммуникациях жизни, да, и вы никогда не можете, ну, есть ситуация, когда вам надо поговорить с разными людьми, и вы не можете с каждым выстраивать вот под него, постоянно меняться, сейчас я с Иваном буду строго цифры, а с вами там только вот эмоции, да, и про смыслы, например, да, вот, соответственно, есть такое понятие, как коммуникационный лифт. Это когда вы все 6 типов личности объединяете в одной коммуникации. Это первая история, которую можно использовать, например, в email-рассылке, да, то есть там в каком-нибудь пуше на 5 слов это сделать сложнее, но можно попробовать упаковать, но когда тексты побольше или WhatsApp, там, сообщение, это можно уже как бы увязать всех. Вот, и там не обязательно вот 100% выстраивать коммуникацию свойственному этому типу личности, надо дать какие-то важные части для всех, да, вот кому-то важны цифры, то есть мы обязательно вставляем какие-то цифры и факты, да, вот как для меня, кстати, цифры, правда, важны, да, мы говорим про коммуникационную модель, круто, да, общаться, здорово, кайф, классно, но вот то, что я говорила, то, что меня подкупило, это вот там статистика, на чем основана, кто этот человек, почему он профессионал, NASA, 20 лет, там, еще там консультация президентских компаний в США и так далее, я такая, окей, я покупаю, да, вот это вот, ну, считайте, вы продали там логическому этажу. Соответственно, есть еще такое, что есть свой какой-то коммуникационный посыл и лицо, скажем, да, или архетип, или там психологический тип у бренда, вот, он всегда будет, его менять не надо, конечно, под каждого клиента, да, это невозможно, и мне кажется абсолютно нормальным, что часть клиентов, например, в что-ли не придет, ну, потому что мы абсолютно не их бренд. У нас все-таки есть какие-то там традиционные ценности, качество, 20 лет, семейные традиции, люди часто заказывают пирог собраться все вместе, да, там с друзьями, с семьей, с коллегами, вот. И люди, которым нужно кайфово, драйвово, молодежно и там так далее, они, ну, вряд ли скажут там, а давайте там затусанем.
С пирогами, что ли?
И купим пироги, что ли? Да нет, наверное, не будет такого. Поэтому я считаю, что да, у бренда есть свое лицо. Чаще, я, кстати, училась на бренд-менеджмент тоже давным-давно, чаще, если бренд создается, ну, основателем какой-то компании небольшой, а потом она становится большой, очень часто этот бренд очень сильно отражает психологически самого основателя. Я вот когда сейчас консультирую разные компании в регионах и в Москве, я прям вижу, что вот бренд, да, я там, например, там пицца Синица, это основателя, вот, очень сильно похож вот по ценностям сам бренд на самого основателя. Вот, соответственно, бывают бренды в больших компаниях, я работала в Pepsi, когда бренд просто создается с нуля, да, там уже скорее идут от исследований рынка, что нужно, там, что мы представляем, какая категория, то есть там идется от исследований. Но да, у бренда есть всегда свой какой-то психологический портрет. Раньше это называлось архетипом, и вот в архетипе меня смущало единственное, я очень не нравится Юнг, я вообще, ну, как бы читала много психологической литературы, мне кажется, для маркетинга это, кстати, супер важно, потому что вот это вот та часть коммуникации, та часть понимания гостей, которую, ну, там, мне кажется, психология очень важна, инсайтов.
То, что
да,
тебе
там
надо понимать, почему они, конечно, покупают, конечно, почему они, конечно, выбирают тот или иной, конечно, бренд, не понимая, ты не можешь оказывать влияние на это.
100%, вот, ну, как бы не убавить, не прибавить. У бренда есть свой тип, перестраивать его не надо, он родился либо из личности владельца, либо из исследований рынка и компании, он уже, у него есть своя, скорее всего, аудитория, И вот как раз причина, почему люди его покупают. То есть какой-то ценностный уровень, смысловой уровень, который заложен внутри, почему люди на него реагируют. Но вы в коммуникациях можете добавить для разных людей. То есть пироги, что ли, вы там можете добавить цифры, да, почему вот мы там с какого-то 2002 года, мы номер один, у нас там начинки, не знаю, 60 или 70% по отношению к тесту. То есть можно добавить цифры. Можно про ценностный уровень, я вам уже тоже рассказала. Mm-hmm. Есть люди, которым очень важны ценности, смыслы. Ну, вот это вот семейные традиции, объединить людей вокруг. Есть люди, которым важны эмоции такие теплые, там, душевные эмоции. Ну, вот опять тоже там еда, это вообще в целом про вот этот этаж, про вот этот тип личности. Если бунтарям я бы хотела продать что ли, я бы поиграла, вот есть такое... Я недавно представлялась в каком-то маркетинговом чате, и там написал, ну, представлюсь, что ли. Вот, и я бы добавляла вот такие смешные штуки в коммуникации, мемчики, да, но чтобы это не раздражало основную аудиторию, которая про ценности, да, там вот. Но тоже можно немножко поиграть словами. Соответственно, не помню, наверное, не все перечислила этажи, но я к тому, что можно привлекать к вашему бренду и те, кто напрямую ценностно с ним не связан, но все равно он будет, наверное, в первую очередь обращен к тем, кто вот прям
Ну, в первую очередь попадает выдерживать все-таки голос своего бренда, да?
Да, и но образ. Не забывай, что можно mm-hmm. там добавить цифру, например, можно примерно везде, или факт какой-то mm-hmm. такой, и привлечь там и других людей. Или, например, есть люди, которым важна быстрота, скорость, и есть люди, опять вот, которым важны там организация, пространство и времени, да, там цифры, порядок и так далее. Для них важна скорость доставки в том числе. То есть там вы рассказываете не только про ценности, но и что мы вам привезем там за такое-то время. Это выдержим наши договоренности, и вот ровно в срок, ровно в то место, где вы сказали, мы все это привезем. Это же тоже супер важная часть коммуникации.
Я знаю, что у тебя прям есть кейс, потом как через цифры пойти и оцифровать вкус. И вот мне кажется, сейчас прям просится этот кейс к рассказу.
Спасибо. Ну вот про бы быстро еще mm-hmm. вернусь, что mm-hmm. это прям вот насущная история, которую мы сейчас вот работаем с ней больше сейчас. Вот. И при этом исследования я люблю, цифры я люблю, мы уже это поняли, и люблю оцифровывать вот по психологической коммуникационной модели, поняли, что люблю оцифровывать то, что сложно оцифровать. Я работала в компаниях Pepsi Mars, и там исследуют вкус. Причем это не какие-то тайные исследования, и это не придуманные этими компаниями исследованиями. Это называется сенсорные исследования, они оцифрованы стандартами ISO международными, и, в принципе, довольно четко понятно написано, как спрашивать про вкус. Это важно, потому что, например, то, что я вижу, я говорила об этом с компаниями Вкусвилл и с Яндекс.Едой, там оцените вкус 5 звездочек, да, вы оценили, неважно, пиццу, пирог, там, творожок из Вкусвилла или какое-то блюдо вы заказали в Яндекс.Еде, и вот, ну, оценили его на 4, да. Ничего из этого мне было бы непонятно. Объясню, почему. Я работала в компании Mars, и там 9-бальная шкала используется. Мы туда не будем углубляться, почему, но как бы это важно. Вот, оцените вкус по 9-бальной шкале, и дальше набор вопросов, причем вопросы, которые можно трансформировать в цифры, то есть это не открытые вопросы. Вот, и первый вопрос — оцените вкус по шкале. И вот шоколадка Mars, она не... и любая шоколадка. В Марсе же есть бренды там Каркунов, Дав, ну, куча всего, да, то есть я в целом про шоколад, и конкурентов тоже. Они не должны опускать по шкале 9-бальной ниже 8. И пицца, в принципе, при таких настройках тоже. Почему? Потому что это очень вкусные продукты сами по себе. Сладкие, жирненькие, их все любят. Ну, это правда так, да? Там есть очень много тоже психологических и биологических причин, почему именно так, почему мы любим именно жир, например, и именно сладкое, а не что-то еще. Ну, например, потому что в жире, в одном грамме чистого жира 9 калорий, в одном грамме чистого белка 4 калории. То есть мы уже подсознательно знаем, что мы одну и ту же граммовку...
Нам уже бессознательно вкусно, вы еще не заказали.
Мы подсознательно знаем, что одна и та же граммовка — это больше энергетическая ценность, да, что жир нам важен для выживания. Вот, поэтому мы подсознательно но знаем, что жирно — это вкусно. Вот, поэтому, соответственно, шоколад очень вкусно, он не может опускаться ниже 8. В той же самой компании есть под раздел Wrigley и жвачка, да, жвачка по 9-бальной шкале, если она тестируется на 7, это очень вкусная жвачка, окей. То есть вот я рассказываю это к тому, что просто одна и та же шкала, и мы говорим на 4, на 4,5, она не дает понимания, это вообще вкусно или нет, потому что для разного продукта может быть разный референс. И дальше, если вы даже поняли, что это, ну, примерно вкусно и примерно нет, у вас вообще нет понимания, во-первых, во-первых, какие там сильные стороны у этого продукта, а это вам дает понимание, что вы можете его воссоздать с теми же характеристиками, да, и какие слабые стороны, чтобы вам их доработать. И дальше вот когда начинается история с открытыми вопросами, например, я работала с чаем Липтон в Пепси, там оцените вот открытый вопрос, как вам чай, да, как вам холодный чай. И если люди говорят про горчинку, то обычно это плохо, да, ну что-то горчит. А в чае люди не знают слова терпкость, вот, ну, вот эта чайная терпкость, и это плюс. У нас любят чай покрепче, и вот мы тоже исследовали там чай Липтон и конкурентов, и там нам говорили, что не хватает вот этой горчинки, и люди имели в виду, что вот им не хватает терпкости, то есть они не считывают чайный вкус, и тогда им кажется, что чай не натуральный. Вот, но, соответственно, если вы встроите в приложение и скажете вот там, как вам чай, чай горчит, убираем этот чай, потому что, ну, как бы он горчит, да, там, а это позитивная характеристика. Поэтому спрашивают про все в цифрах, у вкуса есть такая шкала, называется JAR, по-английски just about right, по-русски то, что надо. И там вы, например, спрашиваете, оцените соль продукта, соленость продукта. И вот вы мерите не по 9-бальной шкале или по 7-бальной, потому что, ну, вот вы померили соль в пицце, не знаю, или соль в любом продукте на 7. Это хорошо или плохо? Этот продукт должен быть соленым или он должен быть не соленым? Икра, вы мерите черную икру. Если она там соль на 9, то это плохо, то есть она пересоленая, да? Ну, большая часть людей, я предполагаю. Если вы меряете сало, и там соль на 8 баллов, значит, это хорошо, то есть, ну, как бы сало должно быть соленым.
Много тонкостей.
Да, и они все описаны, то есть это исследования, которые есть. Вот, к чему я это все говорю, что вкус можно померить, и да, я в нескольких компаниях это сделала, мы встроили, собственно, сенсорную анкету, в чем была наша даже такая некая инновация, сенсорную анкету, мы встроили в приложение Dodo и получили там более, там, по-моему, 600 тысяч анкет в первый год, в 2020 год, и построили на этом аналитику данных по вкусу. То есть мы поняли по каждой пицце, что вкусно, что невкусно. И на примере, вот я рассказывала тоже очень классные кейсы, там мы поняли, там есть первое «оцените вкус», есть «оцените внешний вид» тоже по какой-то числовой шкале. И мы поняли, что внешний вид коррелирует со вкусом и с заказами. То есть, ну вот, то есть красивые пиццы, как сказала, по-моему, я рассказывала Фёдору Овчинникову этот кейс, он сказал, то есть побеждает пицца красотки. Ну да. То есть если люди видят небрежно наваленные там куски, а это я уже отдельно проводила фокус-группы качественных исследований до этого, вот, и мы там прям спрашивали людей, и они прям смотрели на пиццы и говорили сначала, какая вкусная, какая невкусная, потом пробовали, их мнение менялось. И вот мы на многих группах видели, что если вот навалены ингредиенты так вот, ну, как бы разбросаны, а это значит, что либо новые пиццерии, либо в запаре делали там вот, ну, как бы, и там вот колбаска замялась, там вот тут три колбаски, тут ни одной колбаски и так далее. И люди говорят, что пицца невкусная, их спрашиваешь, почему, они говорят, ну, небрежная, некрасивая, а что это такое для вас, ну, как бы, небрежная, что, ну, значит, без любви собирали, то есть туда не вложили душу и любви, то есть внимания мне не уделили, и это очень прикольно, что люди считывают это так.
Мне кажется, это инсайт для всех, вообще, всех продуктов, если клиенты думают, что ваш продукт создан без любви, он к нему хуже относится.
И это 100%. Я рассказывала это и вне компании Dodo, и внутри. Но когда я первый раз презентовала это в Dodo, ко мне подошли UX/UI ребята, которые занимаются пользовательскими исследованиями приложений и сайта. Они говорят, ну то же самое, если сайт плохо собран, и он, ну, как бы вот плохо работает, как-то странно, люди сразу думают про весь продукт, что с ним что-то не то. А может быть, там просто вот, ну, плохо собрали дизайн там и так далее, или какая-то кнопка заедает. То есть и тоже вот можно простроить, что они в этом чувствуют небрежность, а значит, неуважение, не любовь к себе. Вот, но прикольное в Dodo, что мы все это померили на больших-больших цифрах, и вот поняли, что, например, на цифрах, да, побеждают цифры красотки. Или, да, например, если пицца приезжает после 40 минут, это уже там долго было там исследование, как мы все это исследовали, она остывает очень сильно, и вот у нас была 7-бальная шкала в Dodo, по 7-бальной шкале там у нас была средняя оценка 6,3 по вкусу, и если падало до 6, вот это было уже плохо, как с шоколадом, да, пицца очень вкусный продукт, он не может быть, вот, ну, как бы, получать какие-то низкие баллы. И если пицца приезжает холодная, она падала до 4. Оценка по вкусу, то есть на больших данных мы поняли, что это, ну, в принципе, пиццу можно выбрасывать. Если 4, это прям, ну, вот невкусно, 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 ешьте сами. И если пироги, например, можно подогреть, то пиццу греть, она уже, ну, как бы становится менее вкусная, она становится суше. И если мы хотим, например, работать со вкусом пиццы, то, что мы делали тоже в Додо, то вот эта скорость доставки, она имеет огромный смысл с точки зрения еще и вкуса. То есть вы, мало того, что люди хотят доставку за 30 минут, они голодные, так они еще, если вы доставите за час, пицца остынет, и они скажут, что вы невкусную привезли.
Знаешь, у меня такой вопрос не про маркетинг, а для просто общей эрудиции. Как вообще меняются вкусы в России от региона к региону? И я знаю, что есть регионы, где вообще не очень любят Кока-Колу.
Ой, это супер вопрос, это мне прям мой любимый, потому что я раньше очень много работала с исследованиями, в том числе вкуса, и я очень много знаю про российские вкусы и нероссийские. Вот Россия очень традиционная страна. Мы исследовали, я исследовала шоколад, я исследовала напитки, я исследовала пиццу по всей стране, вот, даже в очень маленьких городах, куда обычно не доходят исследователи там больших компаний. Вот, и люди хотят традиционные вкусы. Они, например, в пицце мы когда исследовали, хорошо зашла пицца песто, потому что песто какой-то уже знакомый человеку вкус, и он его помнит, знает, и это что-то итальянское, пицца, что-то итальянское, у него такое, да, это хорошо. Вот. Плохо заходит в пиццу, там растительное мясо, сверчки.
Ананас.
Кстати, ананас уже многие привыкли, у нас же первые крупные сетевые пиццерии появились еще в 90-х, а 30 лет прошло, поэтому ананас уже на самом деле воспринимается довольно спокойно, вот, если человек не итальянец.
Если ты не итальянец.
Да-да-да. Я как-то показывала итальянцам, что мы делали в Додо, и они очень, конечно, такие пиццы карбонара. Карбонара же — это паста. Как может быть пицца карбонара? Вот, это там непонятно, конечно, вот. Ну и опять, вот пицца карбонара там в топе была, мы ее запустили, спросили у людей по всей стране, что они хотят, запустили пиццу. Пицца номер один, мы ее запустили летом, там в топе продаж несколько месяцев. Вот. Причем я была против запускать летом, но там технически так сложилось, что там слетела другая пицца, надо было какую-то запустить, это была готова, запустили. Супер, по всей стране, вот карбонара классно. Почему? Потому что она сытная в пицце. Еще, например, если мы берем всю нашу страну, очень часто маркетологи меряют там садовым кольцом, да, там людей. И мне часто говорят, например, вот я работала в Додо, мне говорят, а я не ем пиццу Додо. Я говорю, ну, это же твой личный выбор, да, и там мне невкусно, например, вот. Я говорю, ну, это понятно, да, есть люди всегда, которым будет не нравиться вкус и нравится. Но если мы берем страну, вкусная пицца в нашей стране — это сытная пицца. Люди еще не наелись, им важно вот, вот это ощущение сытности. И поэтому вот пицца карбонара там жирненькая, с соусом и так далее, да, там она заходит гораздо лучше, чем какие-нибудь пиццы с овощами, например, или пиццы ПП там. Вот. А мы исследовали все, что можно, и в пиццах, и в шоколаде. Вот, и, соответственно, все, что новое, все, что там пицца с кактусом, пицца африканская, пицца какая-то, это люди там не хотят, им непонятно, что это, как-то, ну, зачем. Вот, а все, что понятно и прозрачно, здорово, давайте. В шоколаде то же самое, мы исследовали вот все, что можно вот придумать в шоколад, у нас были брейншторминг, там много дней, все, что можно только положить в шоколад, там, с вином, алкоголем, коньяком, там, с лепестками роз и лепестками любых цветов, со специями, и дальше куча специй, там, кардамон, лимон, там, мята, так далее. Печеньки разные, желешки, там, ну и так далее, понятно. То есть можно вот прям все, что можно придумать, мы покрасить шоколад там, да, там разными там цветами. Вот, и дальше люди очень негативно это реагируют, если брать всю страну там. Если вы какой-то цвет добавляете, то цвет — это преступление против шоколада, это цитата. Вот, если лепестки роз или там какую-то ароматику натуральной розы, то травы не должно быть в шоколаде, вот. И так далее, для читать это всегда очень весело, вот, как люди на это отвечают. И розовый шоколад, есть натуральный розовый шоколад, который делается из розовых бобов. Это такая инновация в мире, придумала ее компания Барри Калибау и запатентовала. То есть есть черный шоколад, молочный, белый, и вот есть новый тип розового шоколада. Мы его тоже тестировали, ну и тоже нам много написали про химозу и какая-то вот дрянь, какая-то розовая, покрашенная там и так далее. Вот, то есть его не запустили не потому, что он там не классный, он очень дорогой, а потому что люди просто его не хотят. Вот, а заходят вот в случае шоколада орехи, например. Вот люди знают орехи, любят орехи, орехи добавляют шоколаду премиальность. Если, ну, у меня был там проект русских конфет, вот русские орехи тогда, кедровые орехи, например, и так далее. Вот это добавляет. веса, премиальности и вкуса, соответственно.
А как вот меняется от региона к региону, не знаю, что
это. Вот, и про регион, да, это классный кейс, что действительно у нас огромная страна. Ну, быстро расскажу про весь мир, что, например, если следовать разные страны, то вот Бразилия тоже консервативная страна, и там тоже не заходят новые какие-то штуки. А Испания тоже нет, типа, они там столетиями вот то, что они едят, и не надо нас трогать. Там, ну, Италия, то, что мы проговорили, какие ананасы в пицце, это до сих пор шок. Вот, а есть там, например, Великобритания, там большой микс культур, большой микс людей, много денег, люди хотят попробовать разные, и там вот классно заходят новинки, там у больших глобальных брендов с чем-то необычным. Соответственно, если они хотят что-то такое необычное запустить, они запустят скорее в Великобритании, будет оттуда там распространять, ну, дальше растить узнаваемость и так далее, чем на каком-то традиционном рынке. Вот, но у нас огромная страна, у нас можно каждый регион рассматривать как огромную страну, да, свою отдельно, потому что тоже разные культуры, традиции, ценности, и вот у нас, когда мы исследовали вкус Дода, это была уникальная вещь, потому что мы смогли вкусовые предпочтения собрать даже по маленьким регионам и городам, вот, или по каким-то большим округам. И да, мы исследовали там все не только пиццу, но и кофе на доставку, напитки, колу, вот, и мы поняли, да, что по-разному любят колу в разных регионах России, вот, и там, например, ее гораздо меньше любят в центральном округе и, по-моему, в центральном округе, да, и на Дальнем Востоке, а вот самая высокая оценка была у Северного, по-моему, федерального округа, вот, то есть действительно, что, и мы эти данные на тот момент презентовали компании Кола, потому что мы хотели делать совместный проект по сэмплингу, чтобы, ну, предлагать разным брендам, чтобы они нам давали какие-то новые напитки или текущие, и мы могли бы срезать вкус и смотреть по вообще разным регионам, что сейчас компании делать не могут, они набирают людей офлайн, это дорого, и они тестируют обычно самые большие города, там Москва, Питер, Казань, Екатеринбург. Вот, а знание, что каждый регион свой, у него свои вкусовые настройки, это да, ну, то же самое в пицце, что там по регионам предпочтения отличаются. Ну и завершив вот этот монолог про вкус, я когда работала в компании Pepsi, мы, ну, тоже я работала на регион 52 страны, там тоже вот есть компании в мире, страны в мире, кто больше любит, например, 7-Up. Вот, вот, и там Пепси вообще не заходит, ну, или коловые напитки. А есть те, кто любит больше Миринду, а там не заходит. В России больше любят коловые напитки, и там вот там какие-нибудь Спрайт, 7-Up или Миринда там, и апельсиновые, они заходят гораздо меньше. Вот, и связано это тоже в том числе и с традиционными предпочтениями. Кому-то там в арабских странах мама готовила напиток, похожий на Спрайт, из такой водички, лимончика и мятки там и так далее. Вот он будет Спрайт предпочитать всю жизнь. Более того, это будет видно и в Франции, когда там много населения перебралось из арабских стран, и там, ну, вот год от года растет вот потребление, например, напитков, похожих на Спрайт и 7-Up. Вот.
Так вот, все из детства.
А как же острый шоколад, чили? Кажется, как-то популярность нарастает, или это моё сугубо личное?
Популярность нарастает, это вот опять лучше для чего, и как бы как понять, что нарастает или не нарастает. Для больших компаний, если мы меряем там масштабами, не знаю, но даже там Штолле тоже, я уже считаю большой компанией, Штолле, Дода, там X5 и так далее, для них это маленькая прослойка очень рынка. То есть там это меньше какого-нибудь будет 1%, и даже если там растет с 0, там 4 до 0,4-5, там где-то и там чаще появляется этот шоколад, они исследуют, поймут, что вкладывать деньги в развитие, рекламу и так далее, это не, ну, незачем, вот. В качестве какой-то ниши, да, всегда будет есть, вот мы всегда целились в исследованиях вкуса, там, например, невозможно тоже сделать пиццу вкусную всем или шоколад вкусный всем. Мы целились 80%, то есть 80% должны сказать то, что надо по вкусу, да, там, и вот высокая оценка по вкусу и по всем зонам, там, соль, насыщенность вкуса или, ну, у каждого продукта свои, люди сказали, вот золотой стандарт, 80% сказали то, что надо. Всегда будут вот эти 10%, 20%, которым будет либо слишком там насыщенно, либо недостаточно, либо хотеться других вкусов, и для них есть нишевые компании, вот если бы я была там, запускала свой ресторан, или запускала свой шоколад там, или так далее, я бы шла в нишу, и как раз вот на этих людей бы их отлавливала, потому что большим компаниям они неинтересны с точки зрения цифр. У меня очень много запросов, и я всегда людей, ну, как бы обычно отказываю, вот, ну, либо запустить ресторан, либо запустить новый продукт, потому что я много этого занималась. Ко мне часто приходят, они боятся, что я кому-то продам идею, вот, ну, как бы они очень секретно вот просят меня подписать бумаги, говорят, мы придумали напиток или там вот шоколадку, напиток с магнием, а нет, не с магнием, прошу прощения, с коллагеном, и мы хотим срочно, это будет бомба и так далее. А я функциональные напитки в Пепси исследовала в 2016 году, и люди не хотят ни с коллагеном, ни с магнием, ни с чем. Была пробный запуск, как у Минерале, это тоже бренд Пепси, с магнием он ушел с рынка за год обратно. Вот, это единственное, что там максимум популярное, что тогда нашли. Вот, поэтому если большая компания не запустила вот так вот, если еще нет шоколадки Марс с перцем чили, это значит, что широкого рынка для перца чили нет, потому что как только он будет, вы сразу увидите Марс с чили, Сникерс с чили, Каркунов с чили и все остальные продукты тоже.
Я все сижу и думаю, почему, если мы такие традиционные в плане еды, да, там, почему мы такие новаторы в плане технологий? Ну, у нас русский диджитал объективно один из самых сильных в мире. Почему?
Смекалка развита, мы этим славимся.
Мы традиционные, но умные.
А у меня есть тоже свой ответ, что для нас это не инновация, что у нас людей развитых технически, там, математически и так далее, у нас их много исторически, вот, которые ценят образование, которые ценят смекалку, да, что-то собрать, там, инженеров, создатели, и они просто это перенесли вот, ну, как бы...
Наши диджитал-технологии.
Да-да-да, в технологическое развитие. Но так действительно всегда у нас очень много изобретений было в разных сферах технических, вот.
А сколько стоит делать, в принципе, офлайн-точку?
Ну,
чтобы там готовить пироги, вот сколько стоит кухня, например?
Я могу, я же вот там и преподаю, и консультирую многие бизнесы, я могу там в целом по рынку, по разным бизнесам сделать, что там открыть пиццу можно, наверное... там за 4-5 миллионов, но там будет мало электроники, скажем, там. Там не будет экранов, на которых вы будете меню показывать, вы будете их печатать, а, соответственно, каждый раз вы вводите новый продукт, вы будете все перепечатывать, снимать, вот, и там не будет там каких-нибудь трекеров, где вы будете отслеживать время, там вешать планшеты. Ну вот за 4-5 миллионов, я думаю, что можно открыть. Кофейную точку, ну, наверное, за 2-3 миллиона можно открыть, да, там вот. За большой какой-то ресторан и пиццы, и пирогов можно открыть там уже, там, ну, не знаю, от 10-15 миллионов. По-моему, Додо — это тоже открытые цифры, можешь там зайти на сайт, по-моему, Додо уже от 20 открывается. А я вот смотрела недавно франшизу пиццы «Фабрики», это не то чтобы я ее хотела купить, просто я разные франшизы пиццы изучала, они пишут, что от 30 миллионов, при том, что они развиваются в городах. То есть на то, что знания тоже я вот люблю оцифровывать все. Первая характеристика, которая влияет на стоимость открытия, самое важное — это площадь вот этого ресторана. Чем больше площадь, тем дороже стоимость открытия. И это прям пропорционально видно. Поэтому если денег немного, легче небольшую точку открывать. Вот. Ну, то есть давайте скажем, там, в зависимости от бизнеса и в зависимости от функциональной начинки, там, от 2-3 миллионов до там, 30 и дальше.
Угу. Какая окупаемость?
Я считаю, что у ресторанов нет окупаемости в целом. У меня, ну, как бы не у фастфуда, я имею в виду, да, и не у доставки, а вот просто у ресторана, я думаю, что это очень сложный бизнес. Я помню статистику, что там в первый год закрывается, там, не знаю, больше 50%, а во второй год там больше 90%. У многих есть мечта открыть свой ресторан, и мечта верхнего уровня, когда вот вообще много заработала, это свой виноградник купить. Вот, я просто в начале карьеры работала с вином, и вот потом с ресторанной индустрией. У меня была тоже такая мечта, и первая, и вторая. Я вот очень, ну, как бы окунулась во все эти бизнесы, я поняла, что это очень дорого, не окупается вообще, и если вы хотите открыть ресторан с точки зрения, вот я буду зарабатывать на любимом деле, я считаю, что этого не надо делать, потому что есть гораздо больше бизнесов, где вы можете заработать деньги, и при этом они вам будут приносить удовольствие. Это очень сложный операционный бизнес. Вот я думаю, что в целом там у ресторанов, которые без доставки работают, у них там маржа какая-нибудь там 5%. Но у нас большая маржа, потому что у нас все очень просто организовано. То есть мы не идем в какие-то другие категории, мы печем только пироги, у нас хорошая себестоимость, у нас очень хороший средний чек, выручка, там клиенты, которые более платежеспособные, наверное, чем у других видов бизнесов, потому что, ну вот, ну, вот так выстроен маркетинг.
Многие мечтают открыть, ну пусть свою кофейню, да, в каком-нибудь новом, там, не знаю, ЖК. Да, пусть там вкладывают, например, 2 миллиона, но тем не менее, вот какая у нее будет окупаемость? Там 5 лет она будет окупаться, твоей
точки зрения? Я думаю, лет 10.
О, Господи.
Вот, ну, если честно говорить, да, как
честно,
бы.
Честно, конечно.
Вот, в смысле, вы придете в какой-нибудь там кофе-лайк или там One Price Coffee, купите франшизу, вам скажут, и то же самое с пиццами, все пиццы-компании, мне кажется, делают то же самое, они вам говорят, окупаемость там 3-5 лет и так далее, но это неправда, если вы возьмете, просто посчитаете цифры, то там, не, ну, как вы это купите, как вы стоимость там пиццерии от 20 миллионов, а то, скорее всего, и 30, а потом вы будете вкладывать деньги на маркетинг, как вы это окупите за 3-5 лет? Ну, никак, честно говоря. Вот. И то же самое там с кофейней. Вы вложите 2-3 миллиона, но там будет небольшой средний чек. И, в принципе, все эти компании, они вроде бы дают какую-то финансовую модель, только эту финансовую модель надо сесть и пройтись самому. То есть она обычно очень такая позитивная. Если вот все сложится хорошо, у вас будет огромный трафик там и так далее, а надо прикинуть эти цифры вот, ну, в каком-то среднем и негативном варианте. Вот. И я думаю, что это 5-10 лет, да.
Насколько делить?
Насколько делить,
ну,
что?
Ну, дают, вот человек приходит, выбирает франшизу,
вам говорят,
да?
3 года, вы, значит, умножаете на 2, 6,
да? Делим на 2 все результаты. 2 раза меньше средний чек, 2 раза меньше заказа, все побежали.
Так и есть, типа, с оптимистов на реалистов.
Ну, да, да, да.
Ну, это большая проблема. Я потом вижу вот этих франшизи каких-то компаний у разных абсолютно. Я сейчас не говорю про моих работодателей, вот. Просто я еще много консультировала, и они вот валили кучу денег в открытие, они валивают маркетинг, у них вот этот первый год, когда они там пытаются привлечь клиентов и так далее, очень тяжело. Деньги кончаются, и это прям вот проблема. И они говорят, а что же нам делать? А способы вот так вот за 5 минут нагнать клиентов и сразу им там поднять выручку на следующий день, такого нет. То есть это все равно поэтапно, пока растится узнаваемость и так далее. Вот, собственно, даже там в Тодо есть и какой-то, по-моему, открытый ролик, и показывают его, когда ты учишься вместе с франчайзи на то, как открывать пиццерию. Там один из первых франчайзи, он рассказывал про свой путь, как он там занял у всех деньги, потом еще раз занял деньги, открыл все кредитные карты, и вот он валивал, а все не росло, ну вот по чуть-чуть росло, он-то хотел, как все там вот сразу это, и вот он в этом ролике плачет, то есть он в какой-то момент рассказывает, то есть уже прошло 10 лет, он начинает, очень такой крепкий, строгий мужик, то есть никакой-то не мягкий, он начинает плакать, вот, ну и он быстро так не рыдает, но он быстро так это говорит, ну сейчас у меня все хорошо, сейчас у них там, понятно, что Додо супер выросла, там они уже все владельцы там миллиардных бизнесов, вот франчайзи первые, но это было очень тяжело, потому что пока росла узнаваемость, но это очень жесткий путь. Вот, поэтому надо туда заходить готовым и с большим запасом денег.
Отличный совет, спасибо.
Да. Слушай, а мне хочется перейти к персонализации маркетинга, потому что, ну, это коммуникационная модель, и, в принципе, оцифрованный маркетинг, они дают тебе как раз вот это новое поле для того, чтобы делать персонализированный продукт прям конкретному клиенту.
100%.
Вот расскажи, да, про свой опыт, что получилось, в каких бизнесах.
Вкус и цены — это, в принципе, часть тоже персонализации, да, то есть ты все равно подстраиваешься по человеку. Например, мы принимаем в Додо, мы могли понимать про вкус, вот что человек чаще заказывает, ему нравятся более жирные пиццы или более такие, то есть из того, что он отмечал, да, там как бы настройки, уже можно понять про человека.
То есть вы прям потом предлагали ту пиццу, которая, скорее всего, ему понравится.
Это был проект, я не знаю, завершила ли его компания, но Spotify для пицц, да, когда вот ты уже предлагаешь человеку то, что он хочет. Это был наш проект, который мы работали. Вот, потом надо сказать, что я это в больших компаниях вроде X5 реализовал, там на зарубежном рынке, в Штоле мы сейчас тоже вот в
то
это идем.
То есть в Штоле вы мне будете сразу предлагать скидки на те сразу пироги, на вишню, которые мне нравятся?
Сразу на вишню и сразу после записи в студии. Я уже знаю, когда она происходит, поэтому мы туда встроим. И там устал после записи в студии.
Побалуй себя.
Хочешь
пирогом.
Восстанови, да, побалуй себя пирогом с вишней или с брусникой. Купи два. Скидка 20%. Вот, это будущее.
Если что.
Это будущее. Вот, поэтому это тоже персонализация. Но вот в персонализацию как раз с точки зрения коммуникации мы только идем. Я думаю, что, может быть, мы встретимся в следующем году или в конце года, или в следующем. Я могу рассказать о результатах, вот, потому что этот проект только начался. И начался он ровно потому, что, да, идея в том, что чем больше персонализации, чем больше, более личного взаимодействия с клиентом, тем обычно выше эффективность. Человек вот как раз чувствует, как антикейс вот с тем, что там мне не додали любви и уважения. Тут он наоборот, он чувствует, что кто-то потратил время и усилия, чтобы вот узнать что-то про него и предложить что-то ему. Вот, да, бывают раздражающие кейсы, когда слишком маркетинг, конечно, на тебя набрасывается. Слишком персонализирован, да, это тоже баланс. Есть хорошие кейсы по рынку, которые я изучала. Там, например, есть кейс УВК с большой инвестиционной компанией банковской, когда они тоже брали выборку. А у УВК, кстати, очень много данных. Понятно, у них там всякие сервисы, где люди оставляют много-много данных о себе и ведут эту платформу много лет и рассказывают и про свои там интересы в музыке и там животных, куда они ездят, там на дачу, не на дачу и так далее. Вот, и они брали там профиль, например, там люди готовы... Я сейчас... Он есть в открытом доступе, поэтому я не сливаю информацию в ВК внутренне. Вот, там люди примерно там от 500 тысяч готовы инвестировать в акции, мы делим этих людей, вот ВК делила на 4 психологических сегмента. Те, например, кто готовы больше к рискам, и они хотят более рискованно инвестировать, те, кто хотят вот эти деньги просто сохранить, у них есть эти 500 тысяч, они боятся, да, и там было 4 психологических профиля. И они делили коммуникацию по 4 профилям и получили гораздо лучше конверсию в коммуникацию, когда они одним говорили тем, там, условно, кто хочет сохранить там. Ну, я сейчас условно говорю, над этот кейс можем тоже дать ссылку на него, он есть в открытом доступе под видео, что хочешь сохранить деньги, там, боишься потерять, там, вот давай в инвестиции. А те, кто там хотели побольше заработать или там не хватает еще там на 100 тысяч на что-то, вот вложи в акции и так далее. И показал суперконверсию. То есть идея в том, что зная своих клиентов и сегментируя их, и обращаясь лично, да, и вот добавляя персонализацию, ну, довольно много кейсов по рынку, по-разному, по российскому рынку, не российскому рынку, о том, что это влияет на эффективность бизнеса.
Слушай, я хочу сказать тебе огромное спасибо, было очень интересно. Я думаю, наши слушатели поняли, что цифровать можно вообще все. Можно докрутить, сделать персонализированный, чтобы вот если вы думаете, что у вас что-то очень уникальное, там, неоцифровываемое, так, вы просто так думаете. Вот. Берите пример с Анны, с что ли, с крутых больших компаний, что оцифровать можно все, цены можно все персонализировать, да?
Спасибо. Скажу еще последнюю фразу, что не только средние и большие компании это могут сделать. Я знаю, что и вот в агентстве «Медианация» есть там кейсы разные, вы, возможно, поделитесь под видео, но и как бы можно в ресторане повесить QR-код или поставить на стол и по QR-коду сделать анкету цифровую, там 7 вопросов, ну, выстроить их правильно. Люди будут переходить, оценивать, вот вам с вашей маленькой одной точки уже там за период год собирается какая-то статистика, которую можно использовать для работы внутри. То есть это не обязательно строить приложение, туда что-то встраивать, можно вообще разными способами это делать, в том числе там бумажные анкеты. Я не советую, конечно, сейчас легче через телефон, но даже и так там вот дать бумажку, заполнить, и это тоже оцифровка.
Спасибо.
Да. Спасибо большое.
Спасибо. До новых встреч.
Пока-пока.
И воспитывайте в себе любовь к сбору данных, чтобы потом с ними работать и делать свой маркетинг на новом уровне. Где лиды?